Здравствуйте. Меня зовут Ирина Якович, я психолог. И сегодня мы открываем новый цикл передач «Мужчина и женщина. Шаг навстречу». А в этой интересной, увлекательной беседе мне будет помогать профессор онтологии, доктор философских наук, ученый Михаил Лайтман. Здравствуйте,
Михаил. Здравствуйте, Ирина
Николаевна. Ну и по традиции сегодня я назову тему нашей передачи – это «Свобода». Но не просто свобода, как некое абстрактное понятие, а свобода мужчины и свобода в женщине в отношениях, то есть в семье. Я бы хотела, чтобы вы в этом исследовании мне помогли, и мы поискали некие точки соприкосновения, где у мужчины и женщины в отношениях может быть свобода.
А иначе отношений нет.
Наверное. Иначе отношений нет. Мы бежим от отношений, мы бежим от семьи именно под тем аргументом, что я не чувствую себя свободной, он меня зажимает. Ну, я сейчас говорю как женщина, а вы будете мне, в общем-то, отвечать.
Значит, мы являемся мужчина, прототипом.
Да,
хорошо.
Да.
Я хочу только, может быть, вначале сказать, что, конечно, время у нас наше, оно особенное. Мы достигли такого развития эгоизма в нас в результате человеческой эволюции, что он просто не позволяет нам сосуществовать. Мужчине и женщине вместе на одном пространстве, мы не можем ощущать общее пространство. Вот в чем проблема.
То есть делить пространство,
да,
разучились.
Да.
Раньше же могли.
Раньше могли, не был такой эгоизм. Раньше люди вообще жили сообща, они закрывали двери, городища, хамулы, всевозможные сообщества. Жили в одной комнате и родители, и дети. И дети выходили замуж, женились
все
равно.
За занавесочкой. Все,
да.
все дела делали за занавесочкой.
Да.
И никому не было тесно. Никто не говорил, что мою свободу ущемляет.
Да.
Сейчас современная женщина или там мужчина говорит, ну как, у меня всего лишь 200 метров квартира. Где будут жить дети? Какие дети? Мне самому тесно.
Да, и тем более, и даже супруга в этом пространстве как-то не имеет своего места. Я ощущаю это как посягательство на мою свободу, на мою личность. Меня это душит, давит, просто не дает воздуха. Вот такое ощущение у людей. Ну, я понимаю, что вы в своей практике с этим сталкиваетесь часто.
Слушайте, ну это как надо лечить, если это лечится.
Не надо ли это вообще понимать как нечто данное нам в результате нашего развития? Что мы с этим можем делать? Вот об этом мы, может быть, поговорим, но я не думаю, что надо рассматривать это как патологию, а как естественное развитие человеческого эгоизма, который является нашей природой. Ну и вот мы дошли до такого состояния, что разрушается семья.
Который нас просто растаскивает, как Вселенная разбегается, да, все планеты разбегаются, так и мы друг от друга все больше и больше отталкиваемся.
И от детей же тоже.
Конечно.
Мы не желаем как-то быть с ними, и они не чувствуют это и не желают быть с нами.
Непонятно вообще, зачем мы их родили, ухаживали за ними. Они нам не нужны, мы им не нужны. Что
да.
это такое вообще?
И вообще это становится каким-то общественным мнением, духом настолько, что это считается естественным. И если мы возьмем статистику, ну, она просто говорит о том, что мир изменился.
Так получается, что если мы бесконечно ищем свободу, то все, кто встречается мне на пути, они мне мешают. Они мешают мне, я хочу оттолкнуться от них, я
конечно.
Хочу куда-то устремиться, на какие-то горы, высоты, бесконечных своих фантазиях, и я ни к чему не прихожу в итоге. Я одна на этой горе, и дальше что?
А, наверное, людей это устраивает, видите? Они хотят быть за своими телефонами, за своими интернетами, ВКонтакте, что называется, через экраны.
Вот вы коснулись интернета, это особая форма извращенной свободы. Я вам сразу скажу,
да.
как исследователь, как ученый, почему люди замечательно общаются с противоположным полом в интернете, но никогда, очень редко выходят в контакт реальный. Потому что здесь я могу что угодно про себя придумать, нафантазировать, наврать. Да? И это тоже выход в мою фантазийную свободу, что я кто-то.
Угу.
Когда я должна встречаться с человеком вживую, тут нужно говорить правду, тут нужно из себя что-то представлять, и меня это тоже напрягает.
Я считаю, что в первую очередь, конечно, у нас не хватает воспитания людей к новому, буквально к новому обществу. к новой взаимосвязи между нами. Мы должны все-таки понимать природу, чего она требует от нас. Или мы согласимся с тем, что происходит, и будем следовать тому, что есть.
Расщепляться бесконечно.
Да, расщепляться, конечно. Угу. То есть идти по течению своего эгоизма, по течению своих желаний, стремлений, и так неизвестно, к чему придем.
Так может, это все правильно? Вселенные разбегаются, так и мы давайте разбежимся друг от друга, и, может быть, каждый будет прорастать во что-то новое.
Ну, я не думаю, что это ведет человека к счастью, даже если мы и изобретем в нашем обществе еще больше вспомогательных таких поддержек человеку. То есть ему уже не надо семья, когда он больной, для этого существует...
Компьютерную тетю какую-нибудь придумаем себе, няньку.
Ну, вообще, то есть человек, да, то есть человек может себя вроде бы обеспечить с помощью всего, возможно, социальных систем. Вот он больной, вот он пожилой, вот он не умеет это делать или то. Зашел по дороге в супер после работы, взял чего-то такого, всунул в микрогаль, подогрел себе ужин, и вот у тебя все есть, твой телевизор, твое общение через компьютер, лег спать, никто тебе не мешает, и ты являешься хозяином как бы своей жизни. И даже когда тебе плохо и требовалась когда-то помощь семьи для этого, то сегодня этого не надо. Существует огромное количество всевозможных общественных и государственных организаций. Я плачу, конечно, все это оплачиваю, но зато они меня поддерживают. То есть требование свободы, оно настолько сильное у человека, и чувствительность к посяганию на нее, она настолько высока, что я готов очень многим пожертвовать и для того, чтобы содержать такие общественные системы, которые бы вот...
поддерживали вот такой эгоизм,
да? И меня это устраивает.
То есть получается, что мы создаем некие системы, сами создаем, которые будут удовлетворять, поддерживать и развивать наш вот этот вот индивидуализм и эгоизм. Да.
Ну а в последнее время я вообще вижу, что это все переходит вообще, и даже личные, сексуальные общения, они переходят на виртуальный уровень. Угу. Тут уже и куклы продаются, и вообще какой-то, говорят, какой-то новый будет виртуальный секс.
Там, ну да, там прищепок налепил себе везде,
наверное,
и придумал все, что угодно.
Ну ведь, в принципе, это мы имеем дело с желанием человека, которое должно получать какое-то удовлетворение. Ну, то есть мы являемся там мешком с какими-то электролитами и будем запускать...
Рецепторными воздействия какие-то определенные. Да,
и все, и таким образом мы вообще уходим в какое-то состояние.
Ну, мы экономим энергию, может быть, таким образом. Представляете, не надо никуда идти, ни за кем ухаживать, не проводить время в ресторанах. Прищепку,
в центр
удовольствия.
Я думаю, что в этом нет сегодня на самом деле никакой потребности. Я вижу и со стороны мужчин, и со стороны женщин какое-то пренебрежение ко всему этому. Угу. Надо-надо, не надо-не надо. Все это конкретно, просто. И все-таки это же не феномен, это просто... Это новая данность, ее надо изучать и просто понимать, к чему это все ведет.
Так вот, если мы поэтому здесь. К чему это все ведет? Вы мне, как эксперт,
пойдем по течению.
Скажите, к чему, ну, можно сказать, даже футуролог, да, вы можете какие-то вещи просчитать и предсказать, к чему ведет такой индивидуализм. С одной стороны, я могу вам сказать, я с людьми с такими общаюсь, они ко мне приходят на приемы, мы с ними разговариваем, я говорю, я выслушиваю, как я одинок, как мне плохо, и задаю вопрос, а ты бы хотел все это убрать и начать жить с семьей, и, в принципе, работать на семью, на отдачу, на какое-то соучастие, сопереживание, сострадание?
Нет.
Да, нет.
Я этого тоже не слышал в последнее время уже давно.
Неплохо, но как-то вот так будет еще хуже. Я как представлю, что у меня будет семья, и они тут будут бегать все, мешать мне, теребить меня, мне становится еще хуже. Поэтому я остаюсь холостяком или одинокой женщиной, но зато я в своем мирке, в своей ракушке в этой кайфую по-своему.
Я думаю, что к этому идет, конечно, наше развитие. Несомненно, мы это уже чувствуем и видим по количеству разводов и по количеству вообще несостоявшихся браков. Я вижу по нежеланию женщин иметь детей, женщин в первую очередь. Это самое интересное вообще. Это, Это большая обуза, это нагружает. Причем это не женщины, которые занимаются искусством, там, какими-то особыми креативными, может быть, там, действиями. А говорится просто об обычных женщинах, там, работающих там, где-то в офисах, на обычной работе. Что ей, в общем-то, надо? Что она имеет вместо этого? Несколько подружек, с которыми иногда встречается. Ну, мужчину там одного меняет, потом на другого. Но, в принципе, что она теряет, если у нее будет еще ребенок? Нет, ребенок ей кажется...
Она теряет свободу. Вот,
вот
что она теряет.
Вот ей кажется, что после этого уже все. У нее жизни нет. Хотя какая жизнь сейчас? Она себя ни от чего не отключает. Ну, особенно-то ни в чем. И вот это вот внутреннее ощущение несвободы, когда рядом с тобой находится еще какое-то человеческое существо, маленькое, большое, муж, дети, семья, это конечно, ужасное ощущение.
Давайте поисследуем, откуда взялся этот страх утраты, вот этой это даже, наверное, автономия. Вот мы свободу отождествляем с некой автономией. Я могу поехать, куда хочу, а если у меня есть ребенок, я уже не могу поехать, куда я хочу.
Хотя я никуда не еду особенно.
Да, но я хочу знать, что у меня эта возможность есть.
Да.
А когда у меня есть ребенок, он учится, я привязана к его каникулам, я привязана к его каким-то ритмам, и все.
Да, то есть я замыкаюсь полностью на него. Вот это вот, в принципе, не видит человек сегодня в этом радости.
Угу.
Он не видит в этом желания. Притом это стало резко. Это буквально за два поколения, за каких-то 30-40 максимум лет, и вдруг человечество преобразилось буквально.
Что поломалось? Давайте поищем этот винтик, который сломался в отношениях.
Я думаю, что это не сломалось ничего. Это просто наш эгоизм. Насколько я понимаю и изучаю эту тенденцию, он вырос до такого состояния, когда он стал максимальным, он вышел на какую-то прямую. Такую прямую, где он себя держит в максимальном, оптимальном таком состоянии насыщения и не желает ничего принимать больше во внимание. То есть ни семья, ни родные, ни близкие, ни дети, ни супруг, работа, ну, поскольку я обязан, а все остальное переходит, даже виртуальное общение сегодня начинает меня перегружать.
Ну, хорошо, давайте, если уж вы начали схемы какие-то тут изображать, вы как системщик, вы знаете, что нормальное гауссовское распределение, эта плата, оно не может быть бесконечным. Оно
Нет,
все-таки
да.
должно куда-то там
Оно приведет
упасть.
Нас к осознанию зла, к осознанию того, что все-таки это не жизнь, все-таки так мы жить не можем. Но еще мы не находимся на этом...
То есть мы еще в этом плато наслаждаемся.
Мы еще не прошли этот пик, чтобы начать с него слезать.
Ага.
Нисхождения еще этого нет, но оно придет, и в итоге мы обнаружим состояние потерянности, беспомощности, ну, ненужности, невостребованности. Это будет, конечно, ужасное состояние отреченности.
Оставленности, это ощущение оставленности.
Да. И оно, конечно, будет ужасным, но когда оно придет... Мне кажется, что еще не в этом поколении, потому что слишком много игрушек мы изобрели для того, чтобы...
Отвлечь себя,
да? И это специально для того, чтобы наше осознание зла одиночества, зла нашего эгоизма в итоге, оно произошло в нас действительно по-настоящему серьезно, резко, глубоко, чтобы мы могли затем вообще подняться над этим эгоизмом. Чтобы вместо этого мы поняли, что мы должны идти на сближение, на объединение, на единение, на взаимность, на уступчивость, на все, чтобы всех нас объединить в одну единую систему. Потому что природа, она едина, она глобальна, она интегральна, в ней все взаимосвязано. А человек в этом состоянии, в сегодняшнем, он похож на раковую опухоль внутри этой природы.
Он все делает наоборот, получается.
Да,
просто вопреки.
Так вот, в том-то и дело, что мы являемся в природе таким объектом интересным, что мы к этому объединению и к подобию природы, и к ее правильному взаимодействию с ней, к интегральности с ней, с этой общей огромной системой мироздания, мы должны к этому прийти сознательно, обнаружив свое вот это вот эгоистическое противодействие, неравновесие с природой, осознать, что мы не можем таким образом дальше существовать, и мы обязаны себя изменить.
Так получается, что да, мы все делаем наоборот, вопреки, именно для того, вернее, не мы, а нам помогают, что-то провоцирует нас на это разъединение. И мы с чего-то вдруг должны осознать, что мы делаем неправильно. Ну, вот сегодня мы с вами вот сказали на экране, и люди сразу осознали, да?
Нет, нет.
Или что должно произойти?
Я думаю, что природа здесь поступает так, как мы поступаем с детьми. Процесс обучения, он предполагает осознание своих неправильных поступков. Только из осознания своих ошибок, работу над ошибками можно сделать, когда ты их определил, эти ошибки. И после этого уже ты их исправляешь. И исправляешь ты их сам. И поэтому ты знаешь, именно ошибка тебе дает понимание и правильности поведения в будущем.
Ну так что, вот эти поколения, вы говорите, с двух поколений вот последних началось вот это вот расщепление, отторжение друг от друга. Они потеряны или с ними имеет смысл работать? Или надо только воспитывать новое?
Нет, я думаю, что нам надо просто развивать уже сейчас и помогать людям понять, что они находятся вот в такой особой системе развивающейся, которая приведет их к осознанию зла, эгоизма как зла, а затем к его отторжению, к возвышению над ним, к его исправлению. И когда вся эта эгоистическая разобщенность между нами, отторжение эгоистическое между нами, оно обратится наоборот в более сильную связь, но уже в сознательную. До сих пор, до этих двух поколений, допустим, до 50-х годов прошлого века, мы развивались инстинктивно. Природа толкала нас вперед, и мы, семья, ну как же без семьи и все прочее. А затем мы вышли на другую стадию развития, на осознание зла. И вот сейчас мы находимся в этом осознании эгоизма как зло. И придет еще, может быть, одно или два поколения, но может быть и быстрее. Это зависит от того, насколько мы с вами будем рекламировать, что ли.
А мы с вами рекламируем. Я вот сейчас...
Эту тенденцию.
Тенденцию. Но мы ее должны сначала сами понять. Вот я вот в процессе нашего общения, у меня возникают всякие мысли, вопросы. Вы такими крупными мазками рисуете, что надо делать всему человечеству, там, чтобы было счастье.
Ну, я вижу общую вот эту систему. Вы нарисовали мне гауссовую кривую? Вот я по ней иду.
Вот вы по ней пошли крупными мазками, как Пикассо. А я-то про вот такой мир. Мелкое, понимаете, вышивание бисером. С чего начать это учебу?
Я думаю, что это не поможет бисером.
Нет?
Нет, и не метать этот бисер, потому что здесь должна быть очень серьезная государственная или даже международная, или даже мировая программа воспитания. Не образования, а воспитания. Мы вообще не занимаемся воспитанием человека.
Ну, я очень надеюсь, что нашу передачу посмотрит, может быть, один какой-нибудь, два политических деятеля, и что-то в них возбудится, хотя бы о наболевшем.
Ну, хотя бы те, которые относятся к этому.
Да. С чего каждому человеку начинать? Вот я
очень просто.
Маленький человек, и у меня проблемы в семье. Что мне делать? Как мне... Имея тенденцию к свободе, вы сказали, что это закономерность, я уже в каком-то там пике нахожусь эгоистическом, и ничего с этим сделать не могу. И, соответственно, что, я должна семью свою сейчас разрушить, всем объяснить, я в пике, все, разрушаю связи, через два поколения вернусь. Это неправильно. Что сейчас мы можем делать
дело
с семьей,
в том, что человек,
с мужьями, с женами?
Дело в том, что человек, он состоит из чувств и разума.
Угу.
Вы-то как психолог...
Мне говорили, что да, что это у нас есть, да.
Так что извините
меня.
Но есть
что-то третье.
За банальность. Но, допустим, чувство и разум. Мы чувства можем уравновесить, сформировать, каким-то образом упорядочить с помощью нашего разума. Если мы дадим человеку понимание вот этой вот тенденции нашего развития, что это заложено в природе, что это естественно, поэтому с этим бороться не надо. Надо просто осознать это течение, по которому мы плывем, принять его как природно заданное, к чему нас ведет природа. Природа все-таки ведет нас к осознанию зла, к осознанию нашего противостояния с ней самой, к тому, чтобы человек сам свободным путем достиг понимания того, что он противоположен природе. Он ее уничтожает, окружающую среду, себя, семью, наркотики, террор. В общем, все, во всем он противоположен. И его эгоизм, его эта естественная природа его является его же злом. И затем он начнет видеть, искать пути, каким же образом себя исправить.
Вот опять глобально махнули широким мазком.
Нет,
я опять
нет,
вас
но
сужаю.
Если мы людям... Нет.
Что делать
не важно,
мужу,
что
и жене?
Нет,
мужу и жене конкретно?
Не получится. Ирина Константиновна, не получится. не получится. Это получится только в том случае, если мы человеку расскажем сначала общую картину. Когда он будет знать, вот, вот это наша история. Мы начали маленькими эгоистами сотни тысяч лет назад. Через обезьяны и вообще через всех этих предыдущие наши формы мы пришли к сегодняшнему состоянию, а следующее наше состояние природа все гонит к интеграции, к одной единой системе. Но в эту систему мы, вопреки всем остальным ее частям, должны войти сознательно. То есть вся природа, она замкнута между собой, а человек нет. Человек должен осознать свою противоположность природе, соединить себя между собой в одно единое сообщество, начиная с семьи, с себя, с близкими, с более дальними
и так далее. Я даже знаю, как мужчины начинают интегрироваться, исправлять свой эгоизм. Они объединяются с другими женщинами. И как мне, жене, на это реагировать? Он мне говорит, а я интегрировался всю ночь, и завтра пойду интегрироваться. Это вот
нет,
что такое?
Это, не, я
это
не это имею
стремление,
в виду.
А многие говорят, что, слушай, ну, вот такой мир, вот так все мы связи наши как-то объединяем, вот как-то я чувствую ответственность за весь мир,
думаю, что
и за женскую часть тоже.
Нет, но это совсем отдельная тема, каким образом вообще люди должны, люди в наше время особенно, вообще проблема верности, неверности супружеской, моногамности или наоборот полигамия, это все, это большая... тема.
Я хотела эту тему затронуть, а почему вы ее не хотите сейчас обсудить?
Я считаю, что...
Проблема мужской свободы, именно сексуальной свободы,
она в корне природы? Да я думаю, и женской тоже.
И женской тоже.
Отчасти. Я вижу, что женщины тоже не доверяются одним постоянным партнерам. Угу. Нет такой привязанности, какая была раньше у женщины к своему мужчине. Это мой. Очень упала сила этой взаимосвязи.
Это что, тоже естественный
замкнутости
процесс?
Замкнутости на своего единственного.
Так.
Это процесс, это тоже процесс роста эгоизма, который не дает нам возможности быть настолько преданными, связанными.
Эти тенденции поощрять надо? Надо говорить, да, мой муж в развитии, я закрываю глаза на то, что он делает, он развивается.
Возможно, и так. Вот для, так. Ради сохранения семьи, детей, мы знаем, что это делается. Но я думаю, что опять-таки дело не в этом. Дело в том, что нам надо учитывать и здесь тенденции. Человек долго живет. Люди раньше жили в браке, ну, 20 лет, угу. 25. И все.
Не успели
на этом
хулиганить.
Жизнь кончается.
Да, да.
Тут маленькие дети, надо их вырастить, надо их женить, выдать замуж. Угу. Ну, были они там на стороне у мужчины там несколько, а женщина была очень занята, угу. в общем-то, с этим, с воспитанием и с семьей. И все, они очень быстро в 40 лет, 45 лет
уже вот, старики.
Да, да, уже были стариками, уже весь век человеческий заканчивался. А сегодня, когда он в два раза больше, и женщины в 50 и в 60 лет рожают, а мужчины в 70 лет гуляют, то, конечно, здесь возникает совершенно иная проблема.
Что с этим делать?
Да, да, это так же, как все болезни. Наши.
В Торе Авраам тоже как-то умел
нет,
поздно все ну, это в достаточно преклонном возрасте все это делал.
Да.
Я понимаю, что это аллегорично, но люди-то буквально это воспринимают, что смотрите, в Торе все написано.
Мы не можем равняться по этим описаниям, поскольку они не являются для нас сегодня уж совершенно никаким примером, и тем более примером для подражания. Но я считаю, что опять-таки то, что нам дает природа, с одной стороны, мы должны понять, что это наше общее течение, и если мы идем по нему, то мы идем, плывем, и поэтому мы не должны человека здесь как-то прессовать.
Подождите, вот вы мне объясните буквально прикладное, чтобы
да.
те, кто нас слушает, тоже поняли, что надо делать. Если у меня есть тенденция на...
А вы ничего не можете сделать.
Разъединение. Я должна себя сдерживать, сказать,
разве
ради
психолог...
семьи я должна зажать зубы, руки, все, не смотреть, не на что, терпеть. Или мы не должны терпеть?
Если а ты... какая разница, что мы должны или не должны? То, что происходит в мире, то и происходит. Сколько бы вы ни работали в качестве психолога, и вы известный психолог с большой практикой, и все, но все равно, ну что вы можете сделать? Ну там 10-15 случаев каким-то образом чуть-чуть подкорректировать. И не более того.
Ну, люди приходят и говорят, вот у меня такая ситуация, я влюбился в другую, у меня двое детей, а у меня жена не работает и висит у меня на шее, бросить я ее не могу, люблю эту, к этой не хочу ходить, и я запутался, что мне делать, сохранить?
Сегодня, кстати говоря, есть движение к полигамии.
Да.
И возврат, в общем-то, немножко к такому взгляду тоже на жизнь.
У нас это даже законы пытаются ввести закон на многобрачие в России, где никогда его не было, понимаете? На не многобрачие, а многоженство. А, именно с целью улучшить ситуацию.
Но это государственная политика улучшит демографическую ситуацию.
Да,
да. Это совсем другое дело.
Но это практически поменять мировоззрение женщин. Как-то ко мне придет еще там, 5 баб и будут жить со мной в доме и рожать детей моему мужу. Не обязательно.
Сегодня я не думаю, что даже это важно. А то, что есть у одного мужчины, может быть, там несколько семей, и он в состоянии их содержать, это его, я не считаю, что проблема. И я не думаю, что даже сегодня...
То есть он духовно никак не деградирует от этого?
А что, где его духовность, чтобы она деградировала?
Считаете, что это грех иметь там еще одну семью, еще что-то?
Ну, я не знаю, может, в соответствии с его религией как-то так, но скорректирует религию.
Религию корректирует?
Да, конечно. Она так сколько раз изменяла за свою историю.
То есть вы считаете, что духовные корни в многоженстве, они тоже есть? Что-то такое там в этом
движении? Нет, вообще основная масса человечества в прошлом проходило через эти состояния. И на сегодняшний день, смотрите, есть половина мира, который живет свободно этой системе. У нас есть огромная масса людей, допустим, целые страны в Латинской Америке, где женщин в несколько раз больше, чем мужчин. В несколько раз.
Что не
там
делать, да?
Один псих там с запятой и еще чего-то там. А это, то есть в 2, в 3, чуть не в 5 раз. Женщин больше, чем мужчин.
Это что такое? Игра природы какая-то странная.
Да,
что
да.
она делает?
И это, я думаю, все потому, что на самом деле в нормальном человеческом обществе природа здесь подыгрывает под нас. Это знаете, когда меньше еды, то и падает поголовье хищников, и наоборот. То есть все это с двух сторон так и развивается. Но мне кажется, что и действительно во все времена женщин было больше, чем мужчин. Они могли работать по дому, создавать вот это общество, микроклимат. А мужчины были в более таком ограниченном количестве.
То есть такой прайд, как да. в зоологии. Один самец и много самок. Они добывают, обеспечивают его. Он кайфует, следит за порядком.
Я не считаю, что это кайфует. Или что у каждого из нас в природе существует своя такая биологическая и общественная ниша. И мы должны просто исследовать это. И в соответствии с этим пытаться... Мы не должны... Главное, я считаю, проблема у нас наша в том, что мы развиваемся, с одной стороны, под воздействием природы, с другой стороны, мы ставим себя в какие-то рамки, которые не можем выполнять. И вот здесь мы начинаем человека прессовать. И не знаем, куда деваться. На самом деле, если бы мы естественным образом шли по этому природному развитию, больше чувствовали бы природу в нас, то мы бы создавали при этом более комфортное общество для всех.
Вот. То есть мы сейчас будем заканчивать, я попробую резюмировать, а вы поправьте меня, если я ошибаюсь. То есть фактически та свобода, к которой мы устремлены, она — это бегство от себя, это бегство от своей природы, от своей внутренней заданности, да? Ведь человек одинокий, он ощущает себя одиноким, он просто не знает, как поменять это все, как это все поставить и простроить в пользу себя. Он не может просто вместе быть с кем-то, это как болезнь его личная трагедия, но изменить он что-то не может. А та свобода, о которой вы говорите, даже свобода полигамии, она имеет в себе основы природные. То есть один мужчина может обеспечивать, охранять достаточно большое количество женщин, и в этом нет никаких предосудительных вещей. Это, в принципе, нормально.
Надо больше слушаться природу. Это первое. Второе, может быть, мы с вами когда-то поговорим. Дело в том, что мы приближаемся сейчас к миру, когда будет огромное количество, в общем-то, безработных людей, по сегодняшним, так сказать, представлениям. Огромное количество людей, у которых будет огромное количество свободного времени. Люди будут должны заняться, будут совершенно другими делами. Мы должны будем перестраивать общество. Не привязывать человека к работе, а привязывать его к другим личным, общественным, всевозможным занятиям.
То есть к какая-то образованию, коммуна, к воспитанию. Да? Какие-то будут формироваться коммуны, да. В которых человек просто обязан будет выжить. Уже вопрос выживания, да?
Я думаю, что наоборот. У него, он будет работать по 2-3 часа в день, все остальное время общество поймет, что оно обязано будет дать людям совсем иной вид занятия, самосовершенствования, общественного развития и так далее. И тогда мы увидим, что то, что мы погубили с помощью вот этого вот, как у Чарли Чаплина, этого, этой работы, этой механической, mm-hmm. На этих конвейерах, на всем, mm-hmm. на всем этим, что мы должны вернуться совершенно к другому обществу. Mm-hmm. Обществу большего общения, большего духовного возвышения, культурного развития, общения между собой.
Это как раз свободное общество есть,
вот,
наверное,
тогда, да? Мы увидим, что просто это мы себя загнали механически, угу. Вопреки закону развития природы, в какой-то, ну, непонятный угол. Из него мы будем выходить. Именно благодаря вот этому экономическому кризису я считаю, что человечество начнет освобождаться от рабства, быть проданными этой системе, где побольше работать и побольше заработать, оно выберет для себя другие цели, другие ценности. Это будет совсем иное общество. Поневоле. Понятно. Поневоле. И тогда, естественно, изменится отношение к друзьям, к семье, к детям. Это будет отдохновение, это будет наоборот. Вот там он будет развиваться.
Угу. Хорошо, ну мы еще поговорим об этих, вы так набросали новые темы для передач. Спасибо за сегодняшнюю беседу. С вами были профессор Михаил Лайтман и психолог Ирина Якович. До новых встреч.